Глава 30. Ханши. В противоположность своему болезненному худощавому мужу, жена Хайлархана, Изаргель-Ханум, была высокая, тучная, дебелая, молодая женщина, которая могла бы назваться красивой, если бы не дурной обычай знатных мусульманок безобразно белить и румянить щеки, разрисовывать брови и подводить глаза, отчего самое красивое лицо напоминало маску клоуна. Костюм из Аргель-Ханум был богат, но крайне безвкусен. Вокруг бедер, обвисая спереди, было надето несколько шелковых, коротких до колен юбок, одна поверх другой, придававших татарке вид балерины. Белая кисейная рубаха, затканная мишурой, была так коротка, что едва доходила до талии, так что между подолом ее и поясом юбки обнажилось тело. Поверх рубахи была надета алая бархатная кофточка, вся расшитая золотом, с прорезями на боках и кармашками, где лежали зеркальца, притирания и амулет. Обнаженные ноги были обуты в коротенькие, доходящие до щиколотки, джуранки, связанные из шелковых оческов. Волосы заплетены в бесчисленное множество косичек, висевших со всех сторон, как черные змеи. На голове красовалась небольшая, кругленькая, бархатная, расшитая золотом и украшенная бирюзой шапочка, поверх которой был укреплен, идущий от шеи по подбородку, ожерельем кусок кисеи. На обнаженной груди, на шее, на голове болтались и звенели повешенные в несколько рядов золотые монеты и жемчужные нити. В ушах сверкали большие бриллиантовые серьги. Руки почти от плеча были унизаны золотыми браслетами, а пальцы не сгибались от множества колец, покрывавших их сплошь до ногтей, выкрашенных в желтую краску. Мать Хайлархана, одетая так же, как и ее невестка, была уже старуха лет за 50 и выглядела совершенной дурочкой. Она бессмысленно таращила свои выпуклые серые глаза и поводила головой, как механическая кукла. Ее раскрашенное, как у Орликина, лицо ничего не выражало, кроме тупого пресыщения и непомерной чванности. Своим неподвижным лицом, выпученными глазами и величественно расплывшейся фигурой она напоминала китайского башка. На учтивый поклон Лидии и Ольге старуха не сочла нужным отвечать, хотя бы кивком головы, и с идиотической бесцеремонностью во все глаза принялась их разглядывать. Зато Изаргель-Ханум оказалась в высшей степени любезной. С веселой улыбкой, жестом руки, она пригласила их занять место подле себя, подсунула им под локоть мягкую мутаку и тут же принялась быстро и весело что-то им сообщать. Но, видя по их недоумевающим лицам, что они ее не понимают, ханша добродушно рассмеялась. — Кэрош! Кэрош! Ха, Кэрош! — несколько раз повторила она, вся так и колыхаясь от хохота. Глядя на ее непринужденную веселость, Лидия и Ольга невольно тоже улыбнулись. В это время служанка, очень хорошенькая девочка лет 20, внесла на большом подносе крошечные чашечки кофе и бесчисленное множество хрустальных блюдечек с вареньем. — Прощу! — нараспев произнесла Изаргель-Ханум и снова неудержимо расхохоталась. Лидия положительно начинала нравиться эта веселая жизнерадостная толстушка, показавшаяся ей очень доброй. Но случившееся вскоре происшествие сразу вывело молодую девушку из ее заблуждения, представив в настоящем свете кажущееся добродушие ханш. Когда кофе был выпит, убрать пустую посуду пришла другая девушка, постарше первой, с бледным, грустным, болезненным лицом. Молча поставив чашки и блюдечки из-под варенья на поднос, она направилась к выходу. Но, подстрекаемая любопытством, уже у самых дверей еще раз оглянулась на странных, невиданных ею русских женщин. Она так засмотрелась на них, что не заметила подвернувшейся ей под ноги подушки, споткнулась на нее и чуть не упала, причем одна из чашечек покатилась на пол и, ударившись о стенку, разбилась. — Гет Бурда! — самым спокойным и добродушным тоном произнесла Изаргель ханум. — Гет Бурда, иди сюда! Девочка задрожала всем телом, но повиновалась. Продолжая любезно улыбаться и по-прежнему что-то рассказывать своим гостям, Изаргель ханум, не оглядываясь, неторопливым жестом вытащила откуда-то длинную булавку с бирюзовой головкой и, несмотря на девочку, глубоко запустила острие ей в бок. Девочка вздрогнула и слегка ахнула, но кричать и плакать не посмела. Стиснув зубы и смигивая навернувшиеся на глаза слезы, она поспешила подобрать черепки чашки и проворно шмыгнула из комнаты. На Лидию Оскаровну и ее сестру этот случай произвел неприятное впечатление, и они поспешили распрощаться с ханшами. Выходя из комнаты, Лидия невольно воскликнула: «Какая мерзость и подлость! А ведь какие-нибудь 40 лет тому назад такие же ужасы творились и у нас при крепостном праве». Когда они вернулись от ханш к себе в комнату, то застали там Рожновского. — Где вы пропадали? — встретил он их вопрос. — Обедать пора. Хайлар-хан прислал сказать, что ввиду болезни не может обедать с нами за общим столом, и просит простить его. Вместо себя он прислал своего секретаря Алакпер-хана и еще какого-то важного перса. Ну, идемте скорей, смертельно есть хочется. Обед был приготовлен в той же круглой зале, где утром пили чай, и состоял он из неизменного плова, чахартмы, люля-кебаба, шашлыка, жареных цыплят и сладостей в виде кишмиша, миндаля, леденцов, паточных конфет и варенья. Все кушанья были разложены по тарелкам и расставлены на нескольких подносах. Гости разделились на группы, и перед каждой из них стояло по подносу с несколькими сортами кушаний. Приборов было мало, и то только для русских. Татары, Алакперхан, Муртус и еще третий старик ели руками с помощью кусочков лаваша, из которого они устраивали рот лодочек, и этими лодочками захватывали не только мясо и рис, но и соус из поджаренного масла с поджаренным в нем изюмом и разными пряностями. Лидию очень изумило, что при колоссальном богатстве Хайлархана обеденные приборы были самого дешевого сорта. Обыкновенные мельхиоровые ложки, железные ножи и вилки с деревянными черенками. К тому же все это было страшно запущено, изогнуто, измято и поломано. Она не утерпела и поделилась своими мыслями с Рожновским. — Ничего нет удивительного, — ответил тот. — Зачем хану приборы, когда он ест руками? Несмотря на довольно-таки неряшливое приготовление, обед оказался против ожиданий весьма вкусным. Особенно понравился всем плов, сваренный из какого-то особенного, продолговатого, крупного, молочного вкуса риса. До обеда и после него все присутствующие свершили омовение рук. Для этой цели прислуживавший у стола мальчик принес старинный серебряный чеканный кунган с теплой душистой водой и богато расшитые по краям золотом и шелком полотенца. После обеда, ближе к вечеру, когда жара спала, Воинов и Рожновский, по приглашению Муртусаги, отправились с визитами к остальным ханам, проживавшим в Судже. Таких, кроме Халил-хана, дяди Хайлар-хана, было 4 человека, 3 двоюродные братья Хайлара и 1 племянник его. Лидия и Ольга, узнав о том, что все дворцы ханов построены по одному шаблону, с той только разницей, что одни из них были богаче, другие беднее, отказались идти Христа славить, как выразилась Лидия, предпочитая остаться дома и отдохнуть. Муртуз-ага посоветовал им вечером выйти в Сардарский сад, где, по его словам, бывает по вечерам очень хорошо. Они так и сделали. Когда солнце начало склоняться к закату, Лидия и Ольга незаметно вышли в сад и пошли по крайней густой аллее мимо высокого каменного забора. Вечер был прекрасный. Слегка прохладный ветерок колебал чистый прозрачный воздух, насыщенный ароматом цветов и фруктовых деревьев. Тишина была мертвая. Неугомонное пернатое царство, утомившееся дневной суетой, давно уже дремало среди ветвей. Только изредка тревожно зачиликает в густой чаще испуганная чем-нибудь неведомая печушка, или завозятся дрочливые неспокойные воробьи, но тотчас же и утихнут, и лишь легкий шелест листьев, да унылый, неизвестно откуда, доносящийся крик филина, нарушают глубокую, чарующую тишину. Ночь наступила, как всегда на юге, сразу, без сумерек. Солнце закатилось, на его место, на темно-синее, недосягаемое прозрачное небо, всплыла яркая луна и озарила таинственно матовым светом вершины дерев, прогалины и полянки. Водоем посреди сада заблестел, как серебро, а в струях фонтана засверкали мириады голубоватых огоньков. Фантастические тени легли вдоль дорожек, поползли по стенам, пересекая одна другую, свиваясь и сплетаясь в причудливые гигантские узоры. Цветы, издававшие раньше тонкий ароматический запах, теперь благоухали со всей своей сладострастной мощью. Они, казалось, ожили, зашептались между собой, открыли ведра своих чашечек, из которых нежными невиданными струйками полился в природу неотразимый опьяняющий яд. А вы, цветы, с тонким благоуханием расцветите пышнее под моей проклятой рукой, смутите окончательно сердце. Сколько глубокого понимания тайны природы и человеческой души в их постоянном взаимодействии таится в этих дивных строчках. Нагулявшись до усталости по тенистым аллеям уснувшего сада, Лидия и Ольга сели на ступеньку дворцовой террасы и обе задумались. Им было как-то особенно хорошо, спокойно на душе и в то же время грустно. Рой неясных воспоминаний, туманных образов, обрывки мыслей, целый хаос ощущений всецело овладел ими, убаюкивая и вместе с тем слегка раздражая. Время утратило свое значение. Прошлое, настоящее, будущее слилось в одно представление чего-то неясного, чего-то когда-то пережитого. Ольга... — прошептала Лидия, мечтательно склоняя свою головку на руки. — Мне кажется, будто бы мы с тобой когда-то уже переживали эту самую ночь в такой же самой обстановке. Такая же светлая яркая луна, такой же сад, такие же восточные оригинальные здания. Словом, все то же, все до мельчайших подробностей, даже аромат такой же, сладостно раздражающий, смесь разных неопределенных запахов. Можешь себе представить, и я ощущаю нечто подобное, глубоко-глубоко, где-то там, в тайниках моей души, вопреки здравому смыслу, таится твердое убеждение в том, будто бы я когда-то все это видела, пережила, перечувствовала. Как и чем объяснить это странное ощущение? Не знаю. Я где-то читала об этом, но теперь положительно не помню. Обе замолчали и долго сидели, озаряемые серебристым светом луны, убаюкиваемые дыханием теплой южной ночи. — Ну, однако и спать пора, — сказала Ольга. — Пойдем, Лидия, я думаю, уже поздно. — Иди, — с оттенком легкого неудовольствия на то, что сестра своими словами нарушила ее созерцательный покой, ответила Лидия. — Мне спать еще не хочется, и я посижу еще немного. — Как хочешь, а я иду спать, — сладко зевнула Ольга и, поцеловав Лидию в лоб, ленивым шагом направилась в дом.